Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Шарли Эбдо. Через год после террористической атаки дискуссия о допустимом в карикатуре продолжается. Новая концепция патриотического воспитания российской молодежи, смешение милитаристской риторики и военной памяти. Рождественский киберпанк Виктора Пелевина, архивные записи «Радио Свобода». Таковы главные темы дня четверга, 7 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Команда блогеров и активистов Conflict Intelligence Team опубликовала сегодня новое расследование, в котором подтверждаются сообщения международных правозащитных организаций об использовании кассетных бомб в Сирии российской авиации. О том, что Россия бомбит цели в Сирии кассетными бомбами, в декабре сообщали Amnesty International и Human Rights Watch. Боеприпасы такого типа запрещены несколькими международными конвенциями, поскольку при их использовании практически невозможно избежать жертв среди мирного населения. Министерство обороны России категорически отрицает факт использования кассетных бомб в Сирии, но эти заявления опровергаются фотографиями, опубликованными в российских же государственных средствах массовой информации и самим военным ведомством. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Какие кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями, какие разрешены и в чем опасность, собственно, их использования для мирного населения?
Опасность кассетного боеприпаса заключается в первую очередь в том, что он по определению является неизбирательным, то есть работает по площади. Часть кассетных боеприпасов могут просто не взрываться. Соответственно, фактически это означает, что сброс кассетной бомбы превращает несколько футбольных полей по размеру в одно большое поле. И если с этими бомбами будет дальше встретится человек, который совершенно не знаком с взрывотехникой, ребенок и тому подобное, то может пострадать совершенно невинный человек. Не говоря уже о том, что эти бомбы несколько раз, как мы это доказали в нашем расследовании, сбрасывались на жилые кварталы, что означает, что в принципе опять же, это было по определению неизбирательным нападением. Дело в том, что хотя Россия не подписала уже несколько конвенций о запрете кассетных боеприпасов, как и США, как и многие другие страны, Россия является членом Женевской конвенции 49-го года, в которой говорится четко вполне, что неизбирательные нападения запрещены. Если даже в квартале есть военная цель, но она по определению невозможно поразить только ее, то такое нападение считается неизбирательным и может считаться военным преступлением, о чем, собственно, говорит Amnesty International в своем докладе.
В вашем расследовании упоминается несколько типов кассетных бомб, используемых Россией в Сирии. Есть ли между ними принципиальные различия? Если да, то в чем они?
Большая часть этих бомб – это именно такие бомбы советского производства, которые ставились на вооружение в 60-х, 80-х годах, которые ранее использовались и сирийским правительственным авиацией, пока они у них не закончились. Есть, например, бомбы довольно интересного типа РБК-500 СПБ или СПБ-ЭД. Это так называемые противотанковые бомбы, в которой находятся 15 суббоеприпасов, каждый из которых имеет тепловое наведение. В описании этой бомбы, которая была представлена на передаче «Российские технологии» телеканала «Россия», сказано было, что этот боеприпас самоликвидируется. Однако мы наблюдаем неоднократно, как эти боеприпасы находятся уже на земле, и они никак не самоликвидировались. Плюс есть достаточно четкое определение того, что не является кассетным боеприпасом. Оно должно удовлетворять нескольким условиям, то есть оно должно быть самоликвидатор, самоподрыватель или что-то в этом роде. И плюс к тому, в любом случае, если в бомбе имеется более 10 боеприпасов, то есть, собственно, того, что разбрасывается. Если каждый имеет массу менее 20 килограммов, то это однозначно является кассетным боеприпасом, запрещенным данной конвенцией. Хотя эта бомба, она как бы более высокотехнологичная, ее даже можно назвать корректируемой и так далее, то, что называется умными бомбами, тем не менее, она все-таки подпадает под действие этой конвенции. Самое распространенное, что мы видели, это РБК-500 АО-2,5 РТМ, там совершенно банальные 2,5-килограммовые осколочные бомбы, которые, то, что называется dumb bombs, глупые бомбы, которые не имеют самонаведения, разбрасываются где хотят и подрывают все, куда приземляются.
Наносила ли Россия авиаудары с использованием кассетных боеприпасов по позициям Исламского государства?
Нам об этом неизвестно, на самом деле. потому что вообще, что касается Исламского государства, они не очень любят выкладывать видео и фото и так далее, но, естественно, этого будет меньше, потому что понимаешь, что все, что выкладывается с территории Исламского государства, контролируется, во-первых, самими медиа частью Исламского государства, то есть то, что они одобряют, то и будет выложено. И о применении подобных бомб по Исламскому государству нам неизвестно, но я бы не удивился, если бы это произошло.
Если судить по многочисленным источникам, с которыми вы работаете, изменилась ли как-то стратегия российских авиаударов по целям Сирии с начала операции осенью прошлого года? Можно ли говорить о том, что основная цель военно-космических сил России, как они сейчас называются, это по-прежнему поддержка сил Башара Асада и ничего более?
Очень многие исследователи отмечают с момента, наверное, официального признания того, что Airbus был взорван террористами, с этого момента увеличилось количество авиаударов по Исламскому государству, однако авиаудары по оппозиции продолжаются. В первую очередь, большая часть авиаударов по-прежнему привязана к наземным действиям армии Асада, которые на большей части фронтов действуют именно против оппозиции. Имеется, конечно, один из фронтов в районе Пальмира, но там довольно-таки стопор сейчас у сил Асада. Тем не менее, там также применяется российская авиация и артиллерия, в том числе наземная. Есть еще другой, не знаю, пиар это элемент компании или что, но так или иначе наносилось несколько ударов по нефтепромыслам Исламского государства. Нельзя отрицать того факта, что удары по нефтепромыслам Исламского государства продолжают наноситься как российской авиации, так и авиации коалиции. Однако основная часть ударов по-прежнему приходится на северо-запад и крайний юг Сирии, где сейчас развивается наступление на силы сирийской оппозиции разной степени умеренности.
С автором расследования о применении российскими военными кассетных бомб в Сирии беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 января. Подписанная премьер-министром России Дмитрием Медведевым в новогодние дни государственная концепция патриотического воспитания на ближайшие 5 лет вызвала разнообразные оценки и споры в обществе. В справке к постановлению говорится, госпрограмма направлена на создание условий для повышения уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности. Программа обращает особое внимание на культ советской победы в Великой Отечественной войне, повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества. Это цитата. Этот документ я обсуждаю с научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика» Александром Адамским.
Вопрос заключается в том, насколько это обязательная история, насколько она выполнима. Правительство России в последнее время увлеклось в сфере образования созданием необязательных документов. С одной стороны, правительство не идет по пути обязательного диктата, с другой стороны, это так похоже на некоторые благие пожелания, не предполагаемых к исполнению. За последнее время принято очень большое количество концепций, стратегий, в том числе в сфере воспитания, кстати сказать. Сравнительно недавно принята стратегия в сфере воспитания. Теперь вот концепция. Это такая, знаете, ловушка. Давайте обсуждать содержание этого документа, но мы по умолчанию понимаем, что вероятность его исполнения стремится к нулю.
Прямо к нулю?
Да, фактически да. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это за формат, который принимается правительством. Но мы все-таки привыкли, что концепция – это такая научная история. Концепция – это описание теоретических подходов. Когда есть гипотеза, она кладется в основание некоторых рассуждений, строится конструкция на основании этой гипотезы, и дальше возникает теоретическая модель, которая связывает разные объекты. Эта теоретическая модель до того, как она, так сказать, как-то в практику попадет, должна быть принята научным сообществом. Как правительство принимает концепцию, это такая тайна. Ну как может быть гипотеза административным решением принята? Ну от того, что административно мы утвердим теоретическую концепцию, ее шансы на реализацию не очень повысятся. Сейчас в образовательной политике для меня очевидно, противодействуют 2 направления. Архаичное, такое охранительное, и более прагматичное, более современное. И это видно по тем нормативным актам, которые появляются. Возникла стратегия воспитания. Она довольно экологичная. То есть там нету таких радикальных утверждений, там нету радикальных призывов. Она такая довольно современная. Параллельно с этим возникает концепция воспитания, которую мы с вами обсуждаем. Она более радикально охранительная, она более архаичная такая. Я могу соглашаться, могу не соглашаться с этими утверждениями, которые там описаны, но они точно не из 21 века. Есть охранительное крыло, это единые учебники, это вот те представления о концепциях воспитания, которые мы с вами обсуждаем, и это прославление советской школы и стремление вернуться в нее. Это авторитарный формат и образования и воспитания, репродуктивный формат и так далее. И есть такая прагматичная линия, что образование должно быть современным, что должно быть поле выбора, что индивидуализация образования – это, в общем, неплохая вещь, что сетевое образование – это позитивное явление и так далее, и так далее. Что концепция, которая появилась, это проявление вот этого архаично-охранительного крыла, для которого, как мне кажется, не образовательные цели главные, а главное – выдвинуть некоторую образовательную конструкцию, которая могла быть использована в целях предвыборных, например, политической борьбы. Концепция не предполагает под себя выделение ресурсов. Это такой набор взглядов. Правительство же обязано принять программу, которая содержит в себе основания для выделения ресурсов, выделения ресурсов и систему оценки расходования этих ресурсов. Будет ли за этим следовать программа, неизвестно. Но если будет, тогда она должна учитывать не только эту концепцию, она должна учитывать стратегию воспитания, которая тоже принята, она должна учитывать решение Госсовета, которое прошло 23 декабря, и там тоже есть сюжет про воспитание. Какой будет эта программа, будет ли она вообще и во что она обойдется бюджету, это вопрос. И, наконец, последнее. Финансовая ситуация в стране сложная. Заявлены огромные социальные расходы. Это удержание заработной платы работников образования, учителей на уровне средней по региону. Сейчас уже мы видим, идет снижение заработной платы, то есть на это денег у регионов не хватает. Объявлено строительство новых школ, до 50 миллиардов рублей как минимум будет выделяться. Не выполнен пункт указа президента о ликвидации очередей в детские сады. А строить новые школы и детские сады – это не только затраты на строительство. Это еще и людей же надо набрать. Им надо зарплату платить, содержать это надо. То есть это еще дополнительные расходы на зарплату и содержание. Огромные социальные расходы. И уже сейчас мы видим, что на них денег не хватает. Если усилия государства по обеспечению своих намерений в сфере воспитания будут переведены в программы, то на это тоже должны быть выделены средства, которых, как мы видим, не хватает уже на заявленные намерения.
Вот тот набор взглядов, который изложен в этой концепции, я заострю намеренно вопрос, он отправляет школу в советское прошлое?
Ну, адрес тот, поскольку и не предполагается финансирование, то экспертиза эффективности с этой точки зрения и не была проведена. Потому что если бы вопрос касался денег, для меня вообще удивительно, что премьер Медведев это подписал. Мы все помним, как Медведев проводил, будучи вице-премьером, национальный приоритетный проект образования. Это был мощный модернизационный проект, и это было 10 лет назад. И выделение средств, и мониторинг реализации, и направления, поддержка инновационных движений, проектов, школ и так далее. И это было мощно и модернизационно, и огромные деньги тратились. И то, что сейчас премьер Медведев подписывает архаичный, охранительный такой документ, это для меня очень удивительно. И я думаю, что это как раз и связано с тем, что реализация не предполагается. На самом деле, это отсыл не в советскую школу, это отсыл в германскую школу середины 19 века. Есть знаменитая фраза одного немецкого профессора географии, которая ошибочно приписывается Бисмарку, что прусско-австрийскую войну выиграл прусский учитель. Эта фраза, вернее, контекст временной, когда эта фраза была написана, означала поворот германской школы в такое государственническо-патриотическое направление. И есть замечательные работы Надежды Крупской 16-го года, где она детально анализирует поворот германской школы в национально-государственно-патриотическом направлении. Когда школе было предписано формировать послушание государству, формировать отсутствие всякой рефлексии и инакомыслия, для того, чтобы будущие солдаты хорошо воевали за Фатерленд. И обычно это ставят в пример другим системам образования, но при этом забывают одну простую вещь, что потеряла Германия благодаря такого рода системе воспитания. И когда психологи после Второй мировой войны говорили, что германская нация потеряла совесть, учитывая, что произошло с миром, с Европой, благодаря вот такой конструкции воспитательной, то вот вам результат такого рода направленного воспитания. Это возврат в старую добрую германскую систему воспитания, с которой, собственно, и была снята калька советской школы, такой единообразной, полуармейской, идеологически накачанной, когда, значит, формирование человека по заданному государственному образцу привело к тому, к чему оно привело. Подобная модель, она по времени неэффективна. Она не потому, что там идеологически неверные слова подобраны. Она методологически неэффективна. То, что хорошо было в середине 19-го и где-то до середины 20-го веков, то сейчас уже по ряду причин просто неэффективно, не сработает. Учитель перестал быть единственным источником и знаний, и образцов поведения, и всего на свете. Ну, это факт, так случилось. Мир стал более открытым, в нем соперничают разные идеи, и ребенку они доступны, помимо школы и помимо учителя. Любые идеи надо чем-то подкреплять, образом жизни, достижениями и так далее. Их надо предъявлять ребенку. Если ребенку это не предъявляется, то пустые фразы отвращают и настраивают против. Если это затеяно для того, чтобы насытить, так сказать, словарный запас слова «трескотней», то на ребенка это произведет обратное впечатление, обратный результат будет. Вместо того, чтобы в этом духе он формировался, он будет протестовать.
Получается, что некоторые чиновники, имена которых нам неизвестны, и они, может быть, и не важны, они составляют некоторый документ о сути и смысле, которого вы сейчас ярко сказали. Потом премьер-министр, имя которого нам известно, и который 10 лет назад продвигал модернизационные идеи в отечественном образовании, он подписывает этот документ, очевидно, надеясь на том, что он не будет выполнен. Вывод мы делаем такой, что Россия – это не современное, неэффективное государство, раз на таком высоком уровне рождаются такие документы, которые подпишет премьер-министр. Это верно, неутешительный вывод я такой сделал?
Вернее, можно этот тезис по-другому сформулировать. Это высокопрофессиональные чиновники, которые решают другие задачи. Их профессионализм не в том, чтобы изменить образование, сделать его современным, а значит, экономику страны, социальные процессы в ней сделать более современными. Те, кто продвигает архаично охранительную модель, их административный, чиновничий, бюрократический профессионализм в политтехнологиях. Это политтехнологические профессионалы, как сказать. И в этом смысле это хорошая профессиональная работа. Ну, можно сказать, в кавычках хорошая, да? Но в этой системе координат политических технологий, вы смотрите, очень многие, в том числе и учителя, поддерживают единый учебник. Очень многие, в том числе и учителя, поддерживают вот такое военно-патриотическое, что называется, воспитание, архаичное такое. Учительский состав неоднороден, как и общество. А уж родители, которые заканчивали советскую школу, и для которых, когда деревья были большими, то и жизнь была прекрасной, они это, так сказать, очень даже поддерживают. Эти тезисы рассчитаны не для того, чтобы на детей повлиять, а для того, чтобы на взрослых повлиять. Для того, чтобы, там, я не знаю, предвыборной кампании 16-го года, например, обкатать вот этот дискурс архаичный, обосновать тезис о том, что мы живем в осажденной крепости, и в осажденной крепости воспитание детей должно быть вот таким. И это для политических конструкций. С точки зрения образовательной политики профессионально, эти тезисы нерабочие, неэффективные, они непродуктивные, они не для выполнения, не для реализации, они для другого. Это же не первые документы. Были еще поправки в закон об образовании, касающиеся единых учебников. Намерение весь Госсовет посвятить воспитанию. И от этого отказались. И отказались на высшем политическом уровне. То есть идет такое противодействие. Но это не противодействие как бы профессионалов образовательной политики между собой. Это противодействие использованию образования для политических технологий. Довольно опасная затея, надо сказать.
Вот этот ключевой момент о борьбе охранительной и современной, назову ее так, тенденций и в образовании, и в общем, в развитии страны. Есть у вас ощущение какое-то? Какая из этих тенденций сейчас имеет больше оснований победить?
Вы знаете, эта ситуация непредсказуемая. Это зависит не от предпочтений в сфере образования. К сожалению, к огромному для меня, Ну, в моей корпоративной логике мне бы, конечно, хотелось, чтобы образование стало, являлось ключевым направлением. Но это не так. Образование в современном политическом дискурсе – очень глубокая периферия. Это неинтересно ни высшему политическому руководству страны, ни элите. К сожалению, к огромному, структура рынка труда в России такова сейчас, что высокий ценз образования – для такой структуры рынка труда не нужен. В разных странах были разные ситуации с тем, что образование тянуло за собой экономику. Так тоже было. Была другая ситуация, что развитый рынок труда требовал большего человеческого капитала. Но сейчас неразвитость рынка труда, оно немножко тормозит вот это намерение быть образованным. Потому что точки приложения хорошему, качественному образованию нет. И с этой точки зрения, для того, чтобы вот эта структура экономики, структура рынка труда сохранялась, к сожалению, к огромному, архаичное образование более соответствует. Тут вопрос не в общественных предпочтениях, а в каких-то объективных экономических тенденциях. И как будет развиваться экономика, как будет она диверсифицироваться, насколько новые сегменты появятся, более современные сегменты и так далее. Ну, я вам приведу простой пример. Есть много стран, где очень сильно критикуется образование, но уровень экономики развивается очень сильно. Это прежде всего Соединенные Штаты Америки, Израиль, Франция, ряд других стран. Ну, аргументы в пользу развития образования, они очевидны, потому что рынок труда такой. Есть страны, где, в общем, экономика не очень зависит от образования. Как будет, так и будет, что называется. А есть страны, где развитие экономики просто блокирует развитие образования. Знаете, как вот пробка забивается. Вот это наш случай, да. Поэтому, к сожалению, к огромному, если люди, которые получают хорошее образование, сначала в детском саду, потому что сейчас ключевым, на мой взгляд, этапом образования является дошкольное образование. Если будет развито дошкольное, если будет развито среднее образование, рынок профессионального образования, поскольку он уже глобален, перестает быть национальным, но за этим следует, что и точка приложения образования может находиться в любой стране мира.
То есть получается, что в России нужны солдаты и рабочие, и никто больше?
Я в этом не уверен. Я думаю, что у нас нет жесткой, я хочу это слово подчеркнуть, у нас нет жесткой, однонаправленной образовательной политики. И это позитивная история. Сейчас идет такое столкновение. Оно пока не очень жесткое, но оно идет. И в этом смысле, чем оно закончится, я лично предсказать не берусь.
Говорил педагог, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Мы обсуждали государственную концепцию патриотического воспитания. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 7 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Рождественский киберпанк Виктора Пелевина, архивные записи «Радио Свобода». Водители большегрузных автомобилей продолжают выступать за отмену дорожных сборов по системе «Платон». Исполнился год со времени теракта в парижской редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 7 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Ровно через год после теракта в редакции французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» в Париже совершено нападение на полицейский участок. Нападавший застрелен. Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил поддержку действиям Кремля в Сирии. «Сирия является в буквальном смысле соседом России», заявил патриарх, сравнивший российские боевые действия с защитой Отечества. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас заявил, что лица, пытающиеся получить убежище в Германии, могут быть депортированы, если выяснится их причастность к разного рода преступлениям. Украинская военнослужащая Надежда Савченко продолжает голодовку в российском следственном изоляторе. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий правительству осуществлять контроль за государственными средствами массовой информации. Белоруссия закрывает посольство в Израиле в ответ на такие же действия Тель-Авива. Компания Coca-Cola принесла Украине официальные извинения за публикацию в социальной сети ВКонтакте карты России, на которой аннексированный Крым указан как территория Российской Федерации. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 7 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Водители большегрузных автомобилей продолжают выступать за отмену дорожных сборов по системе «Платон», которая с 15 ноября прошлого года предусматривает взимание дополнительной платы за проезд по федеральным трассам. Стихийный лагерь дальнобойщиков в подмосковных Химках за первую неделю нового года пополнился еще несколькими автомобилями, которые прорвали блокаду дорожной полиции и присоединились к бастующим перевозчикам. О том, как будут в дальнейшем развиваться события вокруг протестующих водителей, корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказал автоперевозчик из Твери Алексей Чащин.
Введение системы «Платон» привело к массовым протестам дальнобойщиков по всей России. Наиболее активная группа вот уже полтора месяца бастует в Химках. Водители большегрузов не разъехались по домам на новогодние праздники и держат постоянную связь с регионами, где создается организация под условным названием «Союз дальнобойщиков России». Об этом заявила «Радио Свобода» пресс-секретарь лагеря автоперевозчиков в Химках Анастасия Никитенко. По ее словам, в ближайшие дни дальнобойщики единым фронтом выступят за отмену системы «Платон». В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин предложил отменить транспортный налог на фуры весом более 12 тонн, чтобы как-то снизить финансовую нагрузку на водителей большегрузов. Однако это предложение главы государства осталось без внимания протестующих дальнобойщиков, говорит автоперевозчик из Твери Алексей Чащин.
Транспортный налог в зависимости от лошадиных сил. Вот у меня 410 лошадей на мане, да, я плачу где-то 34 с копеечкой. Это раз в год. А если вот как будет уже система «Платон» введена 3 рубля, наматывая где-то, ну, в год это самое мало 100 тысяч, мы будем отдавать 300 тысяч. Это есть существенная разница. Теперь вопрос, как налог отменят. Ну и что? Доллар взлетел в два раза. Запчасти все импортные в два раза. Расценки не меняются уже с 2008 года. И вот представляете, я вам просто скажу, раньше хотя бы можно было что-то откладывать на отпуск там, детям что-то. А сейчас то, что чуть-чуть отложил, уже начинаешь вкладывать в машину. Если сейчас еще это ведется, это просто нерентабельная профессия. Остались на Руси еще мужики-дальнобойщики, которые пашут, которые мороза не боятся, ни снега. А сейчас нас хотят перевести в ранг, как это, планктона офисного. Ну что, мы просто бросим машины, мы не будем работать. Я бы понял, чтобы если там эти деньги, правильно бы понял, чтобы они пошли в дороги. Вот нам всегда сравнивают с Европой, да? В Европе платят столько. Вы создайте нам сначала такие условия, как в Европе. Заработок. Я вам просто скажу, в Европе 1 километр пути стоит на наши деньги. Это 240 рублей. И они там типа платят 40 рублей. Ребят, не вопрос. Но нет таких ставок у нас здесь. И в Европе ты получаешь за платную дорогу всю инфраструктуру. Душ бесплатный, туалет. Здесь мы за еду платим, душ, туалет, все платим. Что это даст? Вот отменили нам эти, там отменят там эти 33 тысячи.
И оценили то, что штрафы снизили в 90 раз. Теперь это 5 тысяч за то, что не уплачиваешь систему «Платон».
Я бы хотел задать чиновникам этот вопрос. А откуда вообще взялся этот штраф 450 тысяч? Возьмите любого человека, у которого машина в кредит, да? Он там взял 700 тысяч, он там из кожи вон лезет, чтобы ему выплатить. Он взял это на 5 лет. А здесь штраф 450 прилетит. Это что такое? Я так понимаю, наши чиновники, они потеряли меру деньгам. У них понятие, сколько кубов лежит денег, а не сколько они стоят и как они зарабатывают. Они хотя бы, как сказать, из окон своих автомобилей бы вылезли вот за МКАД и посмотрели, что и как. Или просто бы вот кто-нибудь там, тот же Соколов.
Министр трасс.
Да, да, умный, да, вот он бы сел с дальнобойщиком и просто бы проехал 500 километров. Я бы посмотрел на него. А то, что безграмотные люди, они вообще не знают эту специфику, эту работу человека.
Один из аргументов властей, что дальнобойщики нечисты на руку. Часто возят левый товар или неучтенки, или иногда это называют контрабандой. Как вы реагируете на выводы чиновников?
Какой левый груз? Я частник, да? Я плачу. Вот какой я могу сделать левый рейс? Вот вы мне скажите, а? Как вот они там пишут все, и как они там говорят. Какой левый рейс? У меня частная моя машина. Или они вспомнили там 82-84 год, это как, ОБХС, использование машины в личных целях. Так она моя машина. Свобода передвижения. Почему я должен на ошейнике «Платона» ездить и, самое что интересно, вправо не отъедь и влево не отъедь. Это как? Считает путь садами-огородами на 200 километров в год.
У вас есть возможность объехать федеральную...
Ну, я вам скажу, вот сейчас, вот за что, допустим, этот «Платон» я буду платить. Вы создайте дороги, а потом я буду уже думать, нравится мне или нет. Возьмем с альтернативой. Дон 4 трасса. Что сделали? 5 платных участочков. Альтернатива съехал, знак висит. Весовая висит. А весы, как правило, взвешивают правильно, я вам скажу. Что едешь 7 тоннами, а тебе 11 говорят. Так что вот. А то, что вот сейчас расписалась власть своей беспомощности. Вот давайте приведем пример. Вот вы заходите вот сейчас в Ашан и берете водку. Вы откуда знаете, левая она или настоящая? Я приехал на склад, гружусь водкой. Я откуда знаю? Склады официальные, большие. Я гружусь. Мне, значит, дают документы. Документы, сертификаты, я поехал. Так это я виноват, что я водку левую везу? Или, может, наши уже органам надо заняться этими всеми складами? Или лес в Иркутске воруют, как они написали? Это что, дальнобойщик пилой пилит, едет? Ему напилили, положили. А он откуда знает? Ему заплатили. Вот, и что? Какие левые грузы мы можем возить? Спирт поймали мы. Мы его что, изготавливаем, этот спирт?
Но даже 20 тысяч для Твери – это небольшие деньги, как кормить семью на эти средства.
А вот в Твери говорят, что на среднее 26, а я за 20. Мне 52 года, да, я уже наработался. Я бы ушел.
Какой выход вы видите из этой ситуации при сохранении Платона? Это, или это принципиальный вопрос, что Платон не должен существовать?
Дело принципа, она как бы не доводит ни до чего хорошего. Вот кто-то бы взял нормально, не с потолка брал, что там вот фура прошла, вместо нее 20 тысяч машин пройдут и столько ущерба не принесут. Просто бы это люди, которые, видать, ни с математикой, ну, ни с сопроматом, они не дружат. Возьмите, посчитайте площадь давления. Это уже в Западе почти, что один к трем соотношение. Зачем вот врать, лгать?
Вы будете стоять до конца, но власть не реагирует. Почему дальнобойщики, скажем, не переходят к активным жестким действиям? Почему?
Допустим, вот так же перекрыть дорогу, да? Существуют такие там скорая помощь, у кого-то ребенок, кому-то плохо. Понимаете, нас и так уже, как сказать, облили помоями. Вот дальше некуда. А перекрывать? Ну что перекрывать? Вот она наша, как сказать, милиция. Возьмите вологодские ребята, когда сюда шли. Че, всех согнали, как стадо? Я извиняюсь, конечно, за выражение. Просто, вот просто согнали. Нашли кучу доводов. Извините, а где же это у нас 31-я статья Конституции? Куда делась-то? Свобода передвижения, свобода слова.
Года 3-4 назад, с конца 2011 года, многие люди выходили на улицы. Ну, была Болотная площадь в Москве. Вы видели, что те люди, которые вышли на Болотную площадь, выступали за честные выборы. Часть людей посадили в тюрьмы. Вот вы тогда не присоединились, не поддержали тех людей, а сегодня вас никто не поддерживает. Не обидно?
Ну, мы стороне, знаете, как не стояли. Вы просто вот спросите, вот все ребята дальнобойщики, когда вам последний раз телевизор смотреть? Нам некогда смотреть телевизор, нам пахать надо. Мы на стоянку, поужинал, отбой, 6 часов и дальше пошел.
Сколько нужно дальнобойщику вот денег в месяц, чтобы прокормить семью, детей?
Вот просто приведу один пример. Зарабатываю я где-то, ну, выходит у меня 40. Только вопрос, знаете, в чем вам задам? Вот у меня недавно коробка полетела, 180 тысяч ремонт. Вот и заработал. Заехал, на, нигде не чистится, ничего не делается на складах. Баллончик зарезал, Мишлен резинка, 38 тысяч. Вот поехал в рейс, вот считайте, я месяц пашу, 40 тысяч зарабатываю. А сейчас вот, допустим, 40 тысяч, да, вот я, ну да, вот заработал. Это, знаете, надо не вылазить из машины. И что? За квартиру, запчасть, а в отпуск ехать не на что.
Вообще у вас отпуск бывает или нет?
На юга рейс есть, 2 спальника в машине, взял жену, ребенка. И вот сколько? Ну, сутки отдохнул.
Без политики все равно не обойтись. Вот вы же общаетесь с какими-то партиями, например, коммунистами. Вот вам удается разобраться, кто за кого и кто...
У нас получилось так. Вот Единая Россия вот села там в большинстве. ССРов давно никого не слышно. ЛДПР так где-то что-то проговорит, а толку нету. Коммунисты тоже... Им просто и так, я понял, сказали, ребята, колотите понты, и все. А то, что их не слова, я тоже никому не верю. Я вам, знаете, скажу, вот просто приду в Твери, у нас там в Химах, в общем, делали, ну как, вокруг домов делали дорогу. Ну и что, не доделали, снег там, бабушки, давай возмущаться, приехал, вот я не знаю его фамилию, этого единоросса, я просто это видел. Ну и что, они говорят, не пойдем голосовать, не сделайте. Он говорит, а вы там нужны, без вас проголосовано. Вот ответ.
Какой все-таки компромисс вас бы устроил?
Ситуация с дальнобойщиками один компромисс, отменить Платон. А то они сидят, они меру деньгам не знают. Ну что, вот, там простили деньги, там простили деньги. Я вам на примере скажу вот своей машины, да? Вот я 34 тысячи в год плачу раз, теперь по поводу, что там мы разбиваем дороги. Может, дороги надо делать нормальные, чтобы как бы они не разбивались? Кладут, бабушка шанишки печет толще, потом весной его смывает, опять ложим. Так может, надо дороги делать начать нормальные? Второе, вот смотрите, 3 тонны солярки я сжигаю в месяц. Умножьте на акциз 7, 21 тысяча я отдаю. Куда? В год 252. И что? 300 тысяч с одной машины, а нас 2 миллиона, это что, мало? Какой тут может быть компенсация? Я вот лично скажу так по мне, если это ничего не отменится, я вот машину просто выгоню на площадь и подожгу ее. Вот и все.
Это был водитель-дальнобойщик из Твери Алексей Чащин. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио «Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 17:30.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня исполнился год со времени теракта в парижской редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Тогда погибли 12 человек. Последовавшие за этим 2 дня террористические нападения были совершены в пригороде Парижа Монруж. Застрелена сотрудница полиции в 20-м округе французской столицы, где при захвате заложников в кошерном супермаркете погибли 4 человека. Во Франции проходят траурные мероприятия в память о жертвах январских терактов. На воскресенье в центре города запланирован массовый митинг в поддержку республиканских ценностей. Редакция «Шарли Эбдо» в годовщину терактов подготовила еще один специальный выпуск. «Спустя год убийца все еще в бегах», гласит заголовок на его обложке, а под ним карикатура, но не на пророка Мухаммеда, а на самого Бога. Такой выбор «Шарли» вновь вызвал во Франции оживленную полемику. На тему работала корреспондент «Свободы» в Париже Наталья Каневская.
Под пулями 2 фанатиков-исламистов погибли ведущие карикатуристы Шарли Эбдо. Террористы стремились стереть с лица земли газету, которая, по их мнению, систематически пятнала честь их пророка. Братья Куаши, учинившие бойню в редакции, не предполагали, что своим кровавым актом спасут Шарли Эбдо от гибели. Еженедельник находился на грани финансового краха, подписчиков оставалась горстка, продажи в киосках фактически не приносили прибыли. Трагедия Шарли сплотила не только его постоянных читателей, но и французский народ в целом. Из чувства солидарности и из стремления защитить свободу слова и в целом республиканские ценности люди ринулись раскупать еженедельник. Спецвыпуск после терактов вышел тиражом более 8 миллионов экземпляров. Ситуация постепенно стабилизировалась, главным образом благодаря пожертвованиям, дотациям и подписке. На сегодняшний день Шарли стабильно продает порядка 100 тысяч экземпляров в киосках. Вместо 2000 подписчиков перед терактом, теперь их у Шарли 180 тысяч. Как сообщал ранее финансовый директор издания Эрик Порто, редакции удалось отложить порядка 20 миллионов евро, на проценты от которых газета может безбедно существовать долгие годы, даже если вновь лишится подписчиков. «Шарли Эбдо» сегодня – это одно из самых богатых, засекреченных и охраняемых изданий Франции. В сентябре команда «Шарли» перебралась из своей временной редакции в здании газеты «Либерасьон» в новое помещение в 13-м округе Парижа. Добившись финансового благополучия, Шарли с моральной точки зрения так и не оправился от понесенной утраты. Судя по отзывам читателей в социальных сетях, в минувшие после теракта месяцы карикатуры Шарли Эбдо стали куда менее глубокими, гораздо менее смешными. Неоднозначную реакцию вызвал у французов и спецвыпуск еженедельника, посвященный годовщине трагических событий. Директор и главный карикатурист Шарли Эбдо Лоран Сурисо, более известный по своему творческому псевдониму Рис, сделал главным антигероем этого выпуска самого Бога. Но это становится ясно только когда читаешь редакционную статью. На первый же взгляд – просто бегущий бородатый старик с озлобленным лицом в окровавленной одежде с автоматом за спиной. Заголовок не проясняет ситуацию. Год спустя убийца все еще в бегах. В своей колонке директор Шарли выступает против всех религий, отстаивая светские ценности. Да, многие надеялись, что нас убьют, в их числе фанатики, отупевшие от Корана, но также и святоши из других религий. Все они желали нам ада, в который сами верят, за то, что мы осмелились смеяться над религиозными, пишет Рис. Он завершает словами: «Убеждения атеистов и светских могут свернуть гораздо больше гор, нежели вера верующих». На сей раз многие не нашли в сатирическом еженедельнике той тонкой колкости и интеллектуальности, которая была присуща старому Шарли. Судя по реакциям в социальных сетях, немало людей считают, что на сей раз позиция Шарли может быть охарактеризована как террор светскости. Мнения разошлись и в рядах самих журналистов Шарли Эбдо. Нелестную оценку спецвыпуску дала Зинеб Разуи, одна из авторов еженедельника.
Я нахожу нынешнюю обложку слишком размытой, в том смысле, что она не дает конкретного обозначения тому, кто на ней изображен. Вещи не названы своими именами. Сложно понять, идет ли речь о Боге, о масоне или вообще о Санта-Клаусе. Меня очень беспокоит будущее редакции.
Оживленная полемика ведется и в политических кругах. В левом лагере все больше слышны голоса в поддержку Шарли. А вот в правоцентристской партии республиканцы экс-президента Николя Саркози многие порицают нынешнюю позицию издания. Флоран Буди – парламентарий от социалистической партии.
Я вовсе не шокирован. Это и есть свобода. Юмор, карикатура, возможность свободно выражать мысль – это основа демократии.
Противоположное мнение высказала в беседе с журналистами Рашида Дати, европарламентарий от республиканцев.
Мы имеем право временами быть шокированы. Никто не может запретить нам чувствовать и переживать. Никто не может сказать: «Нет, нет, нет, мы все единогласно за».
Лидер Центристского союза демократов и независимых Жан-Кристоф Лагард назвал карикатуру на Бога бессмысленной провокацией.
Я вовсе не уверен, что провокация – это лучший ответ варварам.
В праворадикальном национальном фронте убеждены, цель оправдывает средства, каким бы ни был выбор редакции Шарли. Об этом журналистам сообщил вице-президент партии Флориан Филиппо.
Не совсем понятно, что хотел сказать автор этой карикатуры. Но как бы то ни было, у Шарли должно быть право говорить об этом и рисовать. В этом суть свободы слова.
Незадолго до публикации специального выпуска директор Шарли Эбдо Рис объяснил свою позицию в интервью радиостанции «Европа».
Тогда, в январе, люди не задавались вопросом, нравится им или не нравится юмор Шарли. Были убиты свободные журналисты и карикатуристы. Хорошо это или плохо, вот в чем вопрос. Спор идет не о легитимности Шарли. Не всем нравится наша газета, и это абсолютно нормально. Но после терактов вопрос был в том, как сохранить право свободно выражать свою мысль в демократическом государстве, если это способно привести к подобному насилию.
Спустя год после кровавого теракта против редакции сатирического еженедельника, в свете произошедших с ним изменений, далеко не каждый француз готов теперь уверенно сказать: «Я Шарли». Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Седьмого января православные в России отмечают праздник Рождества Христова. Архивная запись «Радио Свобода. Рождественская ночь 95-го года». В программе Кати Метелицы «Поверх барьеров» свой новый рассказ «Святочный киберпанк» или «Рождественская ночь 117 дир» читает Виктор Пелевин.
Компьютерный вирус, полностью парализовавший на несколько дней жизнь большого русского города Петроплаховска, был от чего-то назван «Рождественская ночь». В программах антивирусов и компьютерной литературе его обычно обозначают как РМ-117-ДИР. Но название «Рождественская ночь» нельзя считать чистой данью поэзии. Дело в том, что некоторые вирусы срабатывают в определенное время. Вирус «Рождественская ночь» выходил из спячки в ночь под Рождество. Для нас важно только то, что этот вирус разрушал хранящиеся в компьютере базы данных. Причем делал это довольно необычным способом. Информация не просто портилась или стиралась, а как бы перемешивалась, причем очень аккуратно. Неизвестный программист, вставший по непонятной причине на путь абстрактного зла, создал настоящий маленький шедевр. Об авторе вируса ничего не известно. Ходили слухи, что им был тот самый сумасшедший инженер Герасимов, по делу которого впервые в практике Петроплаховского горсуда был применен закон об охране животных. Герасимов, человек от рождения психически неуравновешенный и к тому же относящийся к той немногочисленной прослойке нашего общества, которая не поняла и не приняла реформ, ненавидел все те ростки грядущего, которые пробиваются к солнцу сквозь многослойный асфальт нашего печального бытия. На этой почве у него и развелась мания преследования. Для него главным символом произошедших в стране перемен почему-то стал бультерьер. Возможно, это связано с тем, что в 16-этажном доме, где он жил, многие обзавелись собакой этой популярной породы. И спускаясь в лифте, Герасимов много раз оказывался в обществе 3, 4, иногда и 5 бультерьеров одновременно. Кончилось это тем, что Герасимов, распродав свое немногочисленное имущество и войдя в серьезные для человека его средства долги, тоже приобрел себе бультерьера. Но когда выяснилось, какое имя Герасимов дал собаке, любители животных были просто шокированы. Дело в том, что он назвал своего бультерьера Муму. По вечерам Герасимов стал ходить на прогулки к близлежащей реке и, бывало, подолгу простаивал на ее берегу, глядя в середину потока и напряженно о чем-то думая. Муму резвилась рядом, иногда подбегая к хозяину, чтобы потереться его ногу и посмотреть ему в лицо своими доверчивыми красными глазками. Кончилось дело, как известно, судом. Вмешался сам мэр Петроплаховска, бывший страстным любителем бультерьеров, и Герасимов был лишен прав на животное. «Герасимову ненавистно все то, что олицетворяет Муму», — сказал на суде государственный обвинитель. «Точнее, Муму олицетворяет все то, что ненавистно Герасимову. А ведь для тысяч и тысяч россиян бультерьер стал синонимом жизненного успеха, оптимизма, веры в возрождение новой России». Герасимов проиграл процесс. Муму, взятую под защиту закона, предполагалось отправить в элитарный спецсобакоприемник, где коротают свой век бультерьеры, питбуль-мастифы и волкодавы погибших капитанов бизнеса. Деньги на содержание Муму и на специальную клетку, в которую собаку должны были отправить по почте, выделил лично мэр. Возможно, поэтому и возник слух, что это Герасимов написал РН-117 ДИР, чтобы отомстить мэру. Как говорил на суде обвинитель, Герасимов протянул свои лапы к Муму именно потому, что они были слишком коротки, чтобы тронуть кого-нибудь, кто мог как следует дать по этим лапам. Герасимов был слишком трусоват, чтобы решиться задеть кого-нибудь из имеющих реальную власть. А мэр Петроплаховска Александр Ванюков, больше известный в городе под кличкой Шурик Спиноза, такой власть, безусловно, имел. Кстати, эту кличку он получил вовсе не за своих увлечений философией, а потому что в самом начале своей карьеры убил несколько человек вязальной спицей. Ванюков контролировал главным образом проституцию, торговлю и наркобизнес. Зачем ему понадобилось в дополнение к этим делам взваливать себе на плечи еще и обязанности мэра, никто толком не знает. Но представить, как у него могло зародиться такое желание, можно. Может быть, возвращаясь из бани в офис, он разглядывал серо-коричневые домики родного города и сквозь тонированное стекло лимузина случайно увидел плакат, зовущий всех на выборы мэра. Из Москвы за большие деньги был выписан теневой специалист по постановке предвыборных кампаний. Ванюков слышал много историй о том, как этот специалист организовал в соседнем Екатеринодыбинске предвыборную кампанию в Госдуму для местной крестной мамаши Дарьи Сердюк. Особый упор в кампании делался на борьбу с организованной преступностью, а главный лозунг, растиражированный на тысячах листовок, звучал так: «От обнаглевшего варья один рецепт – Сердюк Дарья». Ванюков попросил специалиста организовать для него нечто подобное. В результате опросов общественного мнения в городе выяснилось, что в отличие от Екатеринодыбинска, где среди избирателей действительно очень сильна была ненависть к мафии, в Петроплаховске, получавшем большие доходы от туризма, жителям был скорее свойствен какой-то неопределенный шовинизм. Они ненавидели неких абстрактных сволочей и дураков, которые совсем сели на шею и не дают житья. Поэтому избирательную кампанию предлагалось проводить под знаком готовности нового мэра противостоять этим сволочам, не особо конкретизируя, кто это такие, чтобы не произошло, как выразился специалист, секционирование электората. В качестве предвыборного лозунга был предложен следующий текст: «От сволочей и дураков одно спасенье – Ванюков». В будущем мэре проснулся Шурик Спиноза, и москвич еле убрался из Петроплаховска живым. Текст, конечно, пришлось менять: «От диктатуры и оков спасет нас только Ванюков». Именно под ним Ванюков и победил на выборах, причем с приличным отрывом. качестве мэра Ванюков ничем особо себя не проявил. Если бы не чудовищные события, к которым привела поломка компьютера мэрии, в истории Ванюкова не было бы абсолютно ничего необычного или примечательного. Как и все молодые технократы, Ванюков относился к компьютеру с большим пиететом и старался максимально облегчить свою жизнь с его помощью. Комплект программ-органайзеров и встроенный календарь практически выполняли за Ванюкова всю рутинную ежедневную работу. Присутствие в офисе самого Ванюкова было необязательным и поэтому редким. Информация о срочных делах поступала к нему сразу на несколько висящих на поясе пейджеров, один из которых, с золотым двуглавым орлом на белом фоне, звонил за все время только 2 или 3 раза. А с остальными делами хорошо справлялась секретарша. В тот злополучный день, когда под пластмассовым черепом компьютера уже случилось несколько обширных электронных инсультов, утро было обычным. Ванюков еще не выходил из новогоднего запоя. Дела в офисе вела секретарша. Началось с того, что бригада строительных рабочих, если выражаться проще, просто 3 бабы в оранжевых безрукавках, вроде тех, что вечно долбят ломами какую-то наледь на обочинах дорог, получила очень странное распоряжение на бланке мэрии – валить Кишкерова. Подписанное распоряжение было Шурик Спиноза. Кто такой Кишкеров, они хорошо знали. Это был один из самых серьезных людей Петроплаховска, что видно хотя бы из того, что он решился на конфликт с мэрией. Телохранители, обнаружившие его истыканные ломами тело в сарае для садового инвентаря, долго не могли понять, как это произошло. Никто из них даже и не подумал, что 3 мрачных бабы, приходившие расчищать дорожки в саду, могут иметь к этому какое-то отношение. 4 работавших на Ванюкова профессиональных убийц, которые коротали время в бильярдной одного загородного пансионата за диетической кока-колой и газетой совершенно секретно, получили бумагу, заносчиво подписанную мэр Ванюков. В записке в резкой форме высказывалось требование, чтобы к вечеру на центральной улице не осталось ни одного бугра. Убийцы были люди с опытом, но тут даже им пришлось почесать в затылках. Только один список бугров, имевших офис или какое-нибудь дело на центральной улице, занял 2 страницы. Поэтому киллерам пришлось срочно обратиться за помощью к дружественной группировке. Не станем лишний раз описывать то чудовищное побоище, которое в тот день произошло на центральной. На фоне этой жуткой бойни какими-то незначительными кажутся остальные события этого дня. Скажем, когда группа подконтрольных Ванюкову рэкетиров, людей туповатых, но исполнительных, получила по факсу подписанный мэром запрос, когда же, наконец, будет сожжен мусор, жизнь майора милиции Козулина, удерживаемого в заложниках за неуплату процентов от своего дела, несколько минут висела на волоске. Он уже был облит керосином, и спасло его только то обстоятельство, что на центральной началась такая канонада, что про него сразу забыли. Хозяин магазина «Секс-элегант» Экклезиаст Колпаков, предпринявший крайне рискованную попытку сменить крышу Ванюкова на крышу другого авторитета Гриши Скорпиона, уже долгое время с трепетом ожидал возмездия и был приятно удивлен, получив от мэра факс с изысканно вежливым и изящным рождественским поздравлением, подписанным Шурик Спиноза. Зато мэры 50 ближайших к Петроплаховску городов испытали некоторое удивление, получив текст следующего содержания. «Ты, козел, или мне будешь платить, или никому не будешь, понял?» Чтобы к февралю подогнал лаве за 1/2 года, а то за 1 ногу я дерну, за 2-ю Гриша Скорпион, и что от тебя останется, падла, подумай. Искренне всегда ваш, А. Ванюков, мэр Петроплаховска. Сам Ванюков, разумеется, получал сведения о том, что происходит в городе. Некоторое время он думал, что на Петроплаховск наехал мэр какого-то из соседних городов, но довольно быстро выяснилось, что все участники творящихся безобразий уверены, что выполняют команду самого Ванюкова. Наконец стало окончательно ясно, что все распоряжения, уже вызвавшие в городе такую разруху, были отправлены компьютером мэрии. Неизвестно, знал ли Ванюков о существовании компьютерных вирусов. Ворвавшись в свой офис и выхватив из-под плечевой кобуры никелированную беретту, он оттолкнул страшно завизжавшую секретаршу и 15-9-миллиметровыми пулями вдребезги разнес великолепный Pentium 100 с настоящим интелевским процессором. Мэр Петроплаховска впал в тяжелую депрессию и укатил свой загородный дом, больше похожий на замок. Уполномоченный по борьбе с оргпреступностью угостил Ванюкова очень хорошим марокканским гашишем, и Ванюков, велев приближенным оставить его в покое, на несколько дней погрузился в воспетый еще Бодлером искусственный рай, надеясь найти в нем покой и забвение. Его жизнь оборвал трагический случай, своей фантасмагоричностью, удививший даже ведущего колонку уголовной хроники в газете «Вечерний Петроплаховск». И около 8 часов вечера Ванюкову была доставлена странная посылка, обтянутый тканью ящик приличных размеров. Ванюков, как раз в это время докуривавший очередной косячок, его потом нашли рядом с телом, небрежно открыл коробку, и, прежде чем он успел что-то сообразить, ему на грудь прыгнул голодный и полузадохнувшийся бультерьер Муму. причина этого события была той же, что и у всех остальных бедствий в городе. Бультерьера отправляли в спецприемник в тот самый день, когда вирус перемешал все хранящиеся в памяти компьютера данные, и вместо таинственного собачьего рая, остервеневшая Муму, проведя несколько дней в холодном вагоне на сортировочной, была доставлена по домашнему адресу мэра. Трудно поверить, что это было случайным совпадением, но все другие объяснения еще менее вероятны. Муму заперли в сарае, а потом, когда суета, вызванная похоронами, кончилась, вернули пришедшему за ней инженеру Герасимову, который вскоре исчез непонятно куда. Видели Герасимова после этого только два раза. Один раз в магазине «Рыболов», где он покупал коловорот для сверления проруби, и еще один раз на следующее утро в поле далеко за городской стеной. На нем была какая-то нелепая хламида, сшитая из старого ватного одеяла, засаленный треух и висящая на плече холщовая сумка с дискетами. Кривой деревянный посох в руке делал его похожим на древнего странника. Герасимов был в нескольких местах перебинтован, но вид имел просветленный, победный, и его глаза походили на два туннеля, в конце которых дрожал еще неясный, зыбкий, но все же, несомненно, присутствующий свет.
Рассказ «Святочный киберпанк» или «Рождественская ночь 117 дир» Виктора Пелевина в авторском исполнении. Архивная запись «Радио Свободы» января 95 года. Над рубрикой «Сегодняшний факт» 7 января работал Иван Толстой. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» за этот день продюсер Юлия Голубева и автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Всего доброго. С Рождеством вас Христовым.